Все, на такой привычке поймал себя, что каждый раз, когда мы начинаем изучать какую-то новую книгу, я говорю, это будет самая короткая, самая длинная, самая хитрая или какая-нибудь самая книга, которую мы будем сейчас изучать. Любая книга, которую мы начинаем изучать, она почему-то кажется мне самой какой-то. В данном случае мы будем изучать книгу «Коэлит» или «Экклезиаст», и это, наверное, самая дразнящая книга в Танахе. Дразнит она прежде всего своим необычным содержанием, если в ней вообще содержание – это отдельный вопрос. Есть такой знаменитый христианский подход, который говорит: «Шломо Мелех, царь Соломон, по молодости лет, будучи молодым, юным, влюбленным, написал песнь песней, потом чутка поумнел, умудрился, получил дал мудрости и написал еще более мудрую книгу «Притч». А под конец жизни сильно испортились у Соломона отношения со Всевышним, и написал он книгу «Коэлет» или книгу «Проповедника». Почему-то кажется, что эта книга немного депрессивная, унылая, впадает в депрессию, в пессимизм, в такое нежелание что-либо делать. Да и книга ли это вообще? Многие спорят на тему вообще, есть ли у этой книги хоть какое-то содержание. Или, может быть, это набор депрессивных мыслей, случайно собранных в одну книгу. Начнем мы с вопроса, однако не с этого, а с вопроса, кем и когда написана эта книга. В первом стихе автор говорит: «Диврей Коэлет, бен Давид, мелех бен Иерушалаим». Сколько бы мы ни смотрели историю, мы не узнаем, мы не встретим такого царя, которого звали Коэлет. Более того, Коэлет – это слово женского рода и, соответственно, женское имя. Оно может указывать на болезнь. Коэлет – это можно перевести как толповость, склонность быть в толпе, столпотворенность, толпичность. Ну, такого диагноза мы не знаем, может, древние его знали. Второе значение слова «коэлет» – это управляющий толпой, тот, кто занимается разговором с толпами. Может быть, на нынешнем языке сказали бы, что «коэлет» – это своего рода политолог, человек, который манипулирует толпами. Еще одно значение, опять же, слово «кагаль» – толпа, это толповед, специалист по толпе, человек, который способен понять толпу, узнать, чем дышит толпа, изучает толпу, то есть, опять-таки, переводя на современный язык, социолог. Самое интересное, что имя Коэлет не обязательно переводить, и от слова «кааль» оно может происходить, как это ни странно, не сильно нарушая правила, и от слова «коль», что означает «голос». Голос – разноголосие в данном случае. Вот слова разноголосия сына Давидова, царя в Иерусалиме. Насчет слова «коэлет» мы поняли, что нам еще есть много чего понимать. Теперь попробуем понять, что мы понимаем насчет Бен Давида. С одной стороны, конечно, Бен Давид – это, как ни крути, Соломон. И поэтому то, с чего мы начали, эту книгу часто приписывали царю Соломону, царю Шломому в конце его царствования. То есть 10 век примерно до новой эры, или довольно-таки давно, 3000 лет назад, была написана эта книга, по словам традиции. Другая традиция говорит, что писал ее Хиски, записал слова Соломона, и было это еще несколько веков спустя, скажем, 7-8 век до новой эры. Ну, так или иначе, книга написана довольно давно. Так говорит традиция. Соответственно, и в Танахе эта книга помещена среди свитков, среди произведений Шломо, посередине. То есть, согласно мудрецам, сначала Шломо написал книгу «Песни песней», потом «Коэлет», а потом под старость лет книгу «Мудрости». Исследователи языка, специалисты по языку Торы, по языку народу, и любители ломать традиции, забивать святых коров и портить другим радость, они говорят, что в книге часто встречаются персидские выражения, типа «питгам» и тому подобное. И, следовательно, книга эта написана после персидского плена, очень поздно, это к веке третьем до новой эры, 300 лет до Христа. Следовательно, Шломо никак эту книгу написать не мог. Да, кроме того, находят они в этой книге влияние одной из греческих философских школ, школы стоиков, о которой мы, собственно говоря, мало знаем, но то, что мы знаем, позволяет тем, кто знает, указать на то, что Коэлет был полностью под влиянием этой школы. Другие специалисты по языку, не менее умные, серьезные и не более верующие, но все-таки честные к тексту, говорят, что видно, что книга Коэлет написано на диалекте Северного царства. То есть мы видим здесь не классический иврит, в котором персидских слов быть и отродясь не может, а северный диалект, в который может попасть, заплутать все, что угодно. Для примера скажу, что в западнославянские языки попадают и латинские слова, в западноукраинский попадает польский, в восточно-русийские попадают турецкие и так далее. Языкам вообще свойственно заимствование, и поэтому вполне возможно, что на диалекте Северного царства была записана книга, которая называется «Коэлет бен Давид», записана царем из династии Давида, и раз уж традиция показывает ее к Шломо, она вполне могла быть написана Шломо. Во всяком случае, нам ли с этим спорить? И, отложив, по крайней мере, на время, а на долгое время не получится отложить, отложив авторство этой книги, мы перейдем к собственному содержанию этой книги. Второй стих содержит фразу, без которой немыслим современный иврит. Наверное, эта фраза одна из наиболее повлиявших на язык иврит. Она повлияла и на другие языки. Мы знаем, что она входит в название многих театральных пьес и постановок в разных, при разных переводах. И мы попробуем понять эту загадочную фразу, которая стала вторым стихом книги Коэлет. «Авель хавалим, амар Коэлет, авель хавалим, аколь авель». Мы видим повторяющееся слово «авель» и попробуем понять, что оно значит. Ну, классический русский перевод «суета-сует» все знают. Кроме слова «суета» или «чита», слово «гавель» означает пар, исходящий изо рта у человека, пар, исходящий от тела человека, когда человек выходит из ванны, собственно, пар, который бывает в парилке. Пары бывают злые и ядовитые. Пары бывают те, которые могут отравить, и Талмуд много раз говорит об отравлении парами, да, и мы из современной истории физики знаем, что пар, он может быть ядовитым. У пророков есть упоминание пара в значении богов, которые есть ничто. Скорее всего, Павел, когда он говорит, что идол в мире ничто, он тоже имеет в виду пар. Мы читаем в псалме, что дух унесет их, а пар развеет их. Пар – то, что раскладывает на части, то, что превращает что-то в ничто. Такое многозначное значение. И можем ли мы говорить, что, собственно, метафорическое значение «щита», «пустота», «суета» – это то, что имел в виду Когелет? Скорее всего, нет. Скорее всего, мы должны остановиться на другом значении, которое есть «выдох», то, что человек выдыхает изо рта. Для того, чтобы наполнить легкие воздухом, нам надо выдохнуть. Мы не можем постоянно вдыхать, мы не можем постоянно выдыхать. Гавель Авалим – это дыхание дыханий. Что значит это сочетание и почему автор повторяет его дважды? А мы помним другую книгу Шломо, «Песнь песней», «Шир ха-Ширим». «Песнь песней» – это самое возвышенное, важное из всех песней, которые когда-либо написаны. Самая крутая песня. Соответственно, можно сказать, что «Авель Авалим» – это самое дыхательное дыхание, самое тщетное тщета, самая пустая пустота, собрание суеверий, пустых мыслей, тщетных попыток человека понять. Книга лжей, от которых отказался автор. Книга авторских ошибок, в которой автор говорит: «Учитесь на моих ошибках». Эта же книга посвящена дыханию, цикличности, постоянству и непостоянству Вселенной. Все это вместе то, что в нашей книге мы можем увидеть. Мудрецы насчитали Авель Авалим. Это Авель один, это один, Авалим это два Авля, и Авель Авалима Кулевель, итого семь раз, семь паров упоминается в этом стихе, как суетность человека под семью небесами на семи уровнях мироздания, суетность того, что происходит, и в то же время цикличность дыхания того, что происходит, и одно с другим, как мы увидим в первых стихах книги, одно с другим совершенно взаимосвязано. Третий стих, как это ни странно, будет еще более сложен нам для перевода. «Ма йитрон леадам бехоль ямало шеямель тахат ашамеш». Казалось бы, перевести просто. Что пользы человеку от всякого труда, которым он трудится под солнцем? Просто, да не просто. Слово «ма» с которого начинается этот стих и который обычно переводится русским словом «что», имеет много разных значений. Например, в «Песне песней» мы видим «Зачем вы будете будить любовь?» «Матаироитава». «Зачем?» получается. «Зачем человеку преимущество во всяком труде, которым трудится под солнцем?» «Зачем иметь преимущество?» Другой вариант перевода, где слово «ма» поднимется на некоторую мистическую ступень. Моше и Аарон, когда народ приступил к ним, сказали «Венахну ма», а мы всего лишь «ма». Мы всего лишь передаточное звено между прошлым и будущим. Мы то, что само по себе не значит ничего, но мы, можно сказать, те нули, которые делают миллионы. В 13 главе книги «Бытия» есть интересная история о том, что между пастухами Авраама и пастухами Лота происходит спор. Спор на иврите «рив». И вот происходит между ними «рив», доходит дело до самого Авраама, который не хочет это раздувать, и он говорит очень интересную вещь: «Зачем нам с тобой мерива? Зачем нам с тобой вражда?» То есть определенная разница между словами «рив» – «ссора» и «мрива» – «вражда». Если слово «рив» – «ссора» заключить в рамки буквы «мем-эй», слова «ма», получится слово «мрива». Вражда, чем она отличается от ссоры? Тем, что вражда длится вечность. Рив – это вот мы поссорились, разругались и забыли. Мрива – это вражда на долгие годы. Ма – это нечто, что остается после человека в вечности. Его вклад в ту или иную сторону, в ту или иную линию бытия. И здесь мы можем посмотреть на слова Коэлета под другим углом, под третьим углом. Только то, что остается после человека, во всяком его труде, которым он трудится после, под солнцем, это и есть его преимущество. Преимущество не в том, что я скопил. Преимущество не в том, что я собрал в своей голове, не в моем кошельке, не в моем здоровом теле, а в том, что останется в этом мире после меня, после того, как я уйду. Жизнь не заканчивается с нашей смертью. Мы как дыхание земли, и то, что остается после нас, то и будет важным. В этом контексте попробуем понять следующий стих: «Дор олех ведор ба, веха арец леулам умедет». «Поколение уходит, и поколение приходит, а земля стоит вечно». Тут вы можете возразить и сказать: ну как же там земля стоит вечно? В Исаии все ходы записаны, и написано там, что земля, она тоже никакая не вечная, но сам народ Израиля назван Арец. Сказано, что праведники будут наследовать землю. Поколение сменяется поколением, каждое приходит и вносит что-то, что не берет с собой, но земля, на которой мы трудились, человечество, человеческое, в которое мы вкладывали, наша праведность на том уровне, на котором мы поднимаем человечество, оно остается с нами навсегда. И это та самая арец, которая всегда, всегда будет стоять. Мир подобен дыханию. Один приходит, другой уходит. Один уходит, другой приходит, а жизнь продолжается. И наши смерти, и наши жизни – это дыхание земли. А что станет землей? Праведность. Та праведность, которую мы сможем на земле накопить. Если мы что-то где-то себе награбили, урвали, кто-то чужой вырвет у нас это знамя и потащит его дальше. Праведность, святость, которая изменяет землю, она землю и строит, и она будет строить ее, как говорит 4 стих, леулам, то есть вовек. В 5 стихе Шломо продолжает примерно эту же мысль. Везерах ашемеш, ува ашемеш. Ва ашемеш, пришло солнце. Это солнце, дошедшее до вечера. Вошло солнце, зашло солнце и дошло солнце. Ува ашемеш альмекумо, вельмекумо шуэф. И на место своего стремится зуреху шам. Всякая вещь приходит в этот мир и стремится вернуться к своему истоку, чтобы снова воссиять оттуда. Каждый раз развиваясь, расстраиваясь, мы поднимаемся и начинаем жизнь на совершенно новой ступени, на подъеме, на новом уровне продолжается наша жизнь. Это не депрессивные слова, это слова ободрения. Каждый раз мы делаем что-то и можем делать это заново. Идет ветер к югу, и крутится на севере «Совев, совев, олех руах». Очень красиво картина рисует этот Коэлет. Крутится, крутится ветер. Но на вращение свое, на круги своя возвращается рух. Казалось бы, ветер, дух неисследимый. Когда дуешь, не знаешь, куда он пойдет. Об этом и Иешуа говорил Никодиму. Ветер дует, где хочет, но ветер возвращается, возвращается ко своим истокам. Сегодня мы знаем это с точки зрения даже метеорологии, что ветер никуда удуть совершенно не может. Ветер вращается по всей земле. Все устройство мира и ветер, и все остальное, это все составные части дыхания земли. То, что нам кажется, что куда-то исчезло, то, что нам кажется, что было тщетно, то, что нам кажется, что пропало, оно никуда не пропало, и оно остается с нами. Точно так же продолжает Шломо или Коэлет. «Кола нахалим ульхим лаям, веаям эйнену мале». Все источники идут в море, а море не наполняется. Почему море не наполняется? Казалось бы, любую чашу, любую вещь можно наполнить, но море отпускает собранную в него воду. Дальше вода испаряется. Есть, конечно, все учили и законы о круговороте воды в природе. Нам кажется, что что-то утекло, что оно исчезло. Нам кажется, что мы все время трудились, все время делали, мы столько вложили в этих людей, мы столько вложили в эти дела, а эти дела, они не принесли пользы, они не наполнили нас, они не исполнились, мы не увидели совершенства. Все потоки шли в море, Все честно текло в море, ни капельки не пропало, а море так и не наполнилось, потому что море не должно наполняться, потому что вечный круговорот, вечное дыхание земли – это и есть то, чем, собственно, земля живет. Алямаком шинахалим ульхим шам эм шавим лалехет. Как ни удивительно, реки возвращаются к тому месту, из которого они вышли, даже когда они утекли в море. Это утешение с другой стороны. Несмотря на то, что море наполнить никто не смог, но и реки никуда не потерялись. Коля дворим аэле яге им, ло эхэль иш ли дабер, ло тишба айн ли рот, ло тимале озен лишмо. Невозможно сидеть и повторять это постоянно. Невозможно отслеживать постоянно все эти повороты и круговращения. И от этого приходит усталость, уныние, и ухо уже устало слышать, и глаз уже устал видеть и наблюдать все эти круговороты. Просто можно понять, что Всевышний вращает землю, что он дает жизни дыхание. Дыхание это бесконечно, и невозможно его подсчитать, невозможно его учесть, невозможно отследить весь этот порядок, ибо иногда эти круги очень-очень большие, и поэтому дворим эли мияким или ягеим. 9 стих. Машиая ушие, умашина аса уясе, вэн кол хадаш тахат ашамеш. С другой стороны, это говорит и о том, что мы не должны следить, как наблюдательницы за границей, не должны рассматривать что-то новое, что может появиться, поскольку периоды между возвращением вещей очень большие, что-то показалось нам новым, что-то показалось нам необычным, неизвестным, просто потому, что мы не видим периодичность этих процессов, потому что мы не можем отследить всего управления мира, и поэтому нам кажется, вот что-то такое, чего никогда не было. То же самое происходит, это мы можем видеть и в другой сфере. Если мы говорим, а мы говорим не только об управлении толпой, не только о том, что Коэлет, он человек, который управляет толпой, мы говорим и о конкретных людях. Часто так бывает, к нам обращается человек и говорит, вот у меня случилось такое несчастье, со мной произошло такое, чего не было никогда. Никогда на свете такого не было. И человек приходит к раввину, а раввин или учитель, ну, чаще всего это раввин. Раввин говорит, подождите, подождите. В XIV веке в небольшой деревне под Магдебургом была очень-очень похожая история. Давайте сейчас как глянем и посмотрим, как раввины решили там. Сколько людей, которые говорят, никогда никому не было горестно, не было так печально, как нам сейчас. Это связано и с предчувствием конца света. Мы, как всегда, находимся в предчувствии конца света. Нам говорят, ну так плохо никогда уже не было. Вот вам новое под солнцем. Разве вы не видите? Разве вы не видите Холокост, когда уничтожено столько евреев? Когда уничтожен почти весь народ, а разве вы не видите, разве вы не помните катастрофу, которая была в первом веке, когда было уничтожено множество людей и 3/4 человека числа погибло. Все новое, что кажется новым, оно не обязательно окажется новым. Все предсказано. Вот тут меня уважаемый Роман спрашивает, приход Иешуа в мир, разве это не то, что никогда раньше не было? Все в свое время уникально, все, конечно, уникально, но разве жертва не заклана, по словам Петра, до сотворения мира? Это разве не то, о чем говорит Коэлет здесь? Вот смотрите, это новая вещь, а это уже было леурамим прежде всякого сотворения мира. Если это не было реализовано на практике, нет, не было. Если это было предсказано, предопределено, если это было осуществлено до сотворения мира, так ведь и сам Петр об этом пишет. И если бы как раз это было бы новое, то тогда и странно было бы ожидать от кого-то это принять. Но Иешуа говорит, это то, о чем всегда говорили все пророки, все Писание свидетельствует обо мне. Поэтому приход Иешуа – это не новое, это осуществление пророчеств, о чем знали и о чем было известно заранее. И этот отрывок Коэлет, надо сказать здесь, в скобочках, что книга Коэлет, она не разделена изначально на те главы, которые приняты в христианской традиции. Здесь, если кто-то имеет еврейский текст, он видит в скобочках букву П, Пей, конец Параши, этот глава заканчивается 11 стихом, Эйн зихрон ришоним, вегам леахроним шиию лоялим зихрон, им шиию леахрона. У самих людей, у того, что делает человек, у того, что собирает человек под солнцем, не остается памяти. Что остается в памяти? В памяти остается ма. То самое ма, то самое преимущество, о котором говорил Коэлет в третьем стихе, то, что берет человека в вечность. Это самое ма, кстати, можно отнести и к Машиаху вообще. Это самая основа того, в чем строится мир. Ну, об этом уже говорит книга Зоар, и мы сейчас, наверное, не будем вдаваться в каббалу. Смысл слов Коэлета: не ищите, не цепляйтесь, не отчаивайтесь того, что у вас не получилось в этом мире. Все преимущество человека, все, что человек может сделать, он делает для грядущего. Он как часть звена в одном большом, огромном плане. И там ему будет преимущество. Там он получит и полную мудрость, и полное воздаяние. Ну, об этом уже, наверное, в следующий раз. А мы закончим первый отрывок этой замечательной книги. Я, к сожалению, пока я онлайн, вот в прямом эфире, я не могу получить все вопросы, которые задаются. Почему-то так выходит, что не все до меня доходит из-за линии, наверное. Поэтому, если какие-то вопросы будут, их можно будет под записью оставить. А я был рад с вами пообщаться. Надеюсь, через несколько дней мы продолжим. Мы очень много удивительного еще увидим в этой книге. Я хочу сказать, что существует очень много разных прочтений, и я ни с одним прочтением не спорю. Я был бы, наверное, уникальным человеком, если бы я был единственным, кто понимает книгу Коэлет. Я предлагаю вместе почитать, поразмышлять, пораскинуть, прикинуть разные варианты. И если у вас вместо каких-то готовых ответов появятся интересные мысли, то значит я своего добился. Спасибо вам, что вы меня слушаете, и пусть Господь благословит вас и всех изучающих Тору по всему миру. Буду рад мыслям здесь в комментариях. Потом я в блоге выложу это видео, и там тоже буду рад мыслям. Спасибо вам и шалом.